Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Яцуба. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Алексей, я знаю такую организацию «Рета Надежда», но в любом случае, если я сейчас это озвучу просто без вас и скажу, что Алексей, который много лет провел в «Рета Надежда», нам ничего не скажет ни слова «Рета», ни слова «Надежда». Вам слово.
Добрый день. Ну, я как бы хочу поблагодарить тоже Наталью, уже Русское радио, да, то, что предоставили такую возможность мне быть здесь, говорить, свидетельствовать об Иисусе Христе, то, что Бог сделал в моей жизни. Спасибо. Вот. Ну и вкратце начну о том, кто я, откуда я. Так, как уже сказали, зовут меня Алексей, мне 41 год. В городе Мытища, Московской области, я родился и вот до сих пор живу. Проблемы у меня были, я был наркозависимый, в течение 9 лет у меня были проблемы такого характера. Вот. Ну, понятно, что где наркотики, там и алкоголь, и все остальное, бардак, беспорядок, и, в общем-то, очень сильно пахло смертью.
Алексей, ну мы все равно ведь знаем, что как-то это все тянется из детства. Вот просто так, я не знаю, может, и становятся просто так наркоманами. Подумал, посидел,
просто
решил.
Просто так, да, конечно же, не становится. Что-то к чему к этому приводит человека, потому что наркоманами люди не рождаются, а наркоманами люди становятся. Поэтому что-то к наркотикам привело. Я родился, в общем-то, в нормальной семье. Отец, мама. Родители мне давали любовь. Давали заботу, давали понимание, но все равно с детства меня тянуло, направлен я был больше на отрицательные какие-то действия, какие-то поступки. Друзья, соответственно, такого же направления тоже были. Не знаю, с чем это связано, вот так было, и я вот пошел по этой дороге. Ну, понятно, что не прям сразу начался криминал, до этого тоже был спорт, я как бы серьезно занимался спортом, это хоккей с мячом, русский хоккей, наверное, многие знают, что есть такой вид спорта, в Европе он бенди называется, и я начинал хоккей с шайбой, ну, потом как бы там не было перспективы, 4 года я вот хоккей с шайбой стоял на воротах. Опять же, так интересно все получилось, почему стоял на воротах, да, наверное, как бы тоже меня вот многие спрашивают. Потому что мои друзья, да, как вот по детству, было две секции. Был хоккей с мячом, стадион, и хоккей с шайбой. И я не очень хорошо катался на коньках. Ну, вот, но того катания, которое я имел, мне хватало стоять на воротах. И вот это причины, основная причина. Но я хотел быть с друзьями, я хотел быть тоже включен, чем-то заниматься, потому что мне как хоккей нравился. Вот, и я вот встал на ворота. 4 года я занимался хоккей с шайбой, да, и там были просто районные соревнования. А хоккей с мячом были областные, была перспектива ездить тоже на союзные, это еще я говорю, времена Советского Союза, на всесоюзные соревнования. Город Королёв, такой рядом, раньше он Калининград назывался, там такая команда «Вымпел» калининградский, да, выступал, и там была команда мастеров. Также были областные команды, юноши, вот, и вот тренера, они как бы смотрели на людей, которые подходят им для выезда на всесоюзные соревнования, и могли, там был тоже лимит определенный, и вот они могли 2-3 человека брать с собой, то есть была такая перспектива еще. Вот я перешел вот в хоккей с мячом, стал говорить, ну, ездил я на союзные соревнования, на всероссийские, на федерацию.
Таким образом, исходя из вашей судьбы, вы разрушаете легенду, что наркоманами становятся безвольные люди, которые не нашли ничего интересного в жизни. Вы нашли в детстве, в юности нашли. И даже я считаю, что спорт все равно кует как-то нашу волю.
Ну, безусловно, да, спорт, он тебя воспитывает, ты как бы становишься дисциплинирован, но, опять же, если вернуться в школу, то, опять же, да, я напомню, что, как я сказал, да, что опять отрицательные были наклонности больше, больше привлекало это, и больше нравилось именно быть тоже как отрицательным элементом во всем. В школе, на улице, любил драться, любил хулиганить.
И таким образом упрямство и воля просто пошли не в тот канал.
Да, да, совершенно верно. 18 лет. Это все спорт у меня был до 18 лет. Как раз последний сезон, когда я играл, мы выиграли чемпионат Московской области. Это зима, 89-й год. И 89-й год, октябрь месяц. Получилось... Так все, как нелепо, скажем так, получилось нелепо, так как любил я драться, и, соответственно, первый вот мой срок, он и был за драку. Это получилось на железнодорожном мосту станции Мытищи, с одной стороны переходил на другую сторону, это, как всегда, пивной бар находился на стороне Новых Мытищ, я жил на Старых Мытищах, и мост, он всегда был для нас как полосой препятствий, всегда что-то там происходило.
Узкий путь.
Да. И именно на этом мосту это и произошло как преступление. Да? Это драка, в общем-то, обычная рядовая драка, но которая повлекла за собой последствия. Не думал, не хотел, в общем-то, как я именно в тот момент сесть в тюрьму. Хотя бы друзья тоже были такие, которые уже из мест лишения освободились, и по большей части тоже я как с ними общался, мне было с ними интересно, мне с ними нравилось. Какой-то пример своего рода я в них видел, наколки и т.д. и т.п. И в какой-то мере был, хотел быть похожим тоже, как на них. Информацию о тюрьмах, о лагерях, в общем-то, из их уст я был как бы подкован в этом.
И не пугало, а привлекало.
Не пугало, а привлекало, да, наоборот. Но именно в тот момент я не думал о том, ни, как бы не было такой тяги, потому что 18 лет, было уже больше даже, чем 18 там, с месяцами, и уже собирался я как бы в армию идти, и с этим я уже смирился, хотя бы внутри себя не хотел. Ну, вот это преступление. Забрали, ночь продержали, все, какие-то дознаватели, там, допрос, все, отпустили, и в это время военкомат вызывают. Ну, не хотел, ну что, если так, значит так, закон такой, что все служат 2 года. Все, я с этим как бы смирился. Пошел в военкомат, дали повестку, как сейчас помню, это 1989 год, 22 октября. Все, сделали проводы. Все, мама ТОС сказал очень хороший. Первое, с чего начались проводы, это мамин тост тоже, как сейчас прям помню ее слова. Я рада, я очень рада то, что сына провожаю не в тюрьму, а в армию. Вот, но не суждено было этому случиться. Сделали проводы, пришел я на призывной участок, ну и как там стоит автобус, и стоит вот этот, кто старше по призыву от военкомата человек. Майор тоже, как сейчас помню, очень хорошо у меня вот эти все детали, они как в памяти моей. И он называет фамилию призывников, и они в автобус садятся. Всех назвали, меня нет. Интересно. Ну, и я так про себя думаю, ну, нормально, в армию не пойду. Вот. Ну, мама, понятно, что у мамы там все, она как начала, там истерика началась у меня. Вот она к этому майору, и туда, и сюда, и по-всякому с ним. Он говорит, ну, вы понимаете, что позвонили сегодня ночью или там утром с транспортной прокуратуры, где было заведено, было уголовное дело вот по факту той драки. Это прошло 3 недели с того момента. И я не могу его взять. Ну, мама, в общем-то, настояла. Он вынужден был взять, потому что истерика была, и слезы, крик там нереальный вообще. Вот. Потом мне сразу же в автобусе он мне говорит, я тебя забрал только из-за мамы твоей, потому что она, как бы, чтобы мне ее жалко, чтобы как бы, пожалеть ее. Вот. Но ты доедешь с нами до железнодорожного, есть такой город железнодорожный, где по Московской области сборный пункт, где со всей области туда свозят призывников, ну и оттуда уже распределение идет. Вот. Ты доедешь до туда и обратно на этом же автобусе вернешься, потому что я не имею у тебя права взять. Все, всем выдали военный билет, я даже в глаза видел свой военный билет, как бы он уже был сделан, но мне его не дали. Всех повезли сразу от этого ДК, где нас забирали от сборных пунктов, в парикмахерскую, всех постригли на лысо, ну и меня до кучи тоже. Все, приехали туда, в железнодорожный, приехал отец мой туда, тоже поговорил с этим майором, вот он ему тоже объяснил ситуацию, как и что. Вот, и я, в общем, на этом же автобусе вернулся, у нас там трое человек, у одного там условно тоже не кончилось, у другого там двое детей, у еще кого-то там отсрочка, в общем, нас троих или четверых, нас на этом же автобусе нас вернули обратно. Ну, я уже, в общем, готовый, налысо постриженный, готовый был в камеру. Вот, хотя бы сам еще как, ну, думал, что, наверное, буду под подпиской, а не выезде, и т.д. и т.п. Вот. Но по-другому все случилось. Сразу я поехал на допрос в эту транспортную прокуратуру на Ярославском вокзале, все меня допросили, ну и, в общем-то, отпустили. Ну и все, я думал, так до суда я, в общем-то, и пробуду, как под подпиской. Ну, тут ночью приехали и забрали. Вот это прошло. 22 октября меня забрали в армию, где-то 22-24 допрос, и 4 ноября приехали ночью, меня забрали из дома. Ну, объяснили это тем, что меня вызывали, через кого-то повестку передавали, но как будто бы тот человек сказал, что мне отдал, на самом деле ничего не отдавал, и вот это послужило поводом для того, чтобы изменить мне меру пресечения. Вот так я оказался уже в тюрьме.
Сколько лет дали?
Дали 2,5 года. Но это раньше был такой, как стройки народного хозяйства, как химия. Это, в общем-то, как ты свободы, в общем-то, не лишён, но ты ограничен во всем. То есть очень-очень трудно было до конца все это пробыть. Ну, и так получилось, что не до конца я там и не пробовал, приехал домой. Там можно было раз в неделю, раз там в месяц, уже администрация решала, как тебя отпустить домой. Так как это было в Коломне, находился в самом городе Коломна. Ездил домой, ну вот приехал домой, и получилось так, что преступление еще одно. То есть, не отбыв первый срок, уже угорел
на второй. И уже
срок.
Тюрьма.
Да, ну до этого тоже, до 2,5 лет, тоже матросская тишина была, то есть, до суда я находился в тюрьме, матросская тишина, потом Волоколамск, тоже такой изолятор, суд, и вот 2,5 года вот стройки народного хозяйства.
Алексей, спасибо, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Oh. нем нету. Пойми, что все войдет во мрак, пойми, что песня спета. Весь мир ждет своего конца, лети, лети же к свету. Лето. Быть свободным, летать. Быть свободным, летать. Быть свободным, летать. Быть свободным.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей. Такой тугой узелок, да? Вместо армии поселок, тюрьма. Хорошо. Все это в прошлом. Но в какой момент начался поиск? Мы начали вот нашу программу с «Рета Надежда». То есть такой реабилитационный центр, о котором вы сами расскажете. Но в какой момент, вот в те юные годы, когда совершенно не понимал жизни и когда попадал из одного переплета в другой, в какой момент стал вообще задумываться? Должно быть что-то еще?
Ну, это все Рету Надежда, и все это было спустя годы. До Рету Надежды Надежда была еще жизнь, были наркотики, были какие-то моменты, не знаю, приятные, были моменты неприятные. В общем, как я уже говорил, да, что не отсидев первый срок, дали второй, дали 2 года, это был грабеж и вымогательство, в общем-то, 2 статьи в одном деле. Дали 2 года, ну, так сложилось, в общем-то, как немного, если брать сроки, которые давали по тем статьям, но, тем не менее, 2 года... общего режима. В Волоколамске я все это отсидел, в общем-то, меня осудили, мне оставалось долго все это тянуло следствие, доследование и все такое, в общем-то, меня осудили, так я в камере досидел, освободился я с Волоколамска, ну, были друзья уже, которые приехали, меня встретили, ну, это 90-е годы, 94-й год, понятно, что это, как сейчас называть, лихие 90-е, да, когда очень модно было быть преступником, очень модно было заниматься криминалом. Ну и понятно, что я даже у меня не было раздумий, чем мне делать и чем заниматься. Я был в криминале весь. Ну и все, пошло. Ну, вот, криминал.
И, в общем-то, уже дипломированным был.
Да, уже
не был, последним был человеком,
опыт, уже да. Был опыт, да, уже были друзья, которые тоже этим занимались. Ну, в общем-то, меня встретили, уже приехали, меня в день освобождения встретили.
Зона, она тоже имиджу, да, добавляет в этом вопросе.
Да, приехали, уже встретили меня на «Мерседесе». Это был, на самом деле, это был такой, как не последняя тоже, как бы, вещь, да. Все, я приехал домой, ну и все, и сразу же меня вели в курс дела, что делать, как делать, и, в общем-то, все мне объяснили, пояснили, в общем, встретили тепло. Это были мои друзья детства, это были, с кем я вырос, это были те люди, которые приезжали ко мне в тюрьму, которые приезжали ко мне постоянно, пока я сидел, которые мне помогали, маме моей, да, мне помогали там. И понятно, что я с благодарностью к ним освободился. И 94-й год освободился, 95-й, 96-й. Ну, и проблемы, в общем-то, начались у нас, у всех, у нашей команды, да, назовем так. начались проблемы. Многих из этих людей, как забегу вперед, да, уже нету в живых. Ну и начались проблемы. Но наркотики я попробовал в тюрьме, да, вот когда сидел второй срок. Ну, понятно, что там нету возможности колоться постоянно, но как сколько-то раз я там колоться. Мне как бы понравилось это состояние, тем более в камере. Думаю, да, нормально. Ну, вот, когда после первого, второго раза. Ну и, в общем-то, как бы я не то чтобы я уже там стал от этого зависеть, просто как время провождения. Как это, как я для себя понял, что это как камерный кайф и очень подходит для того места. Я освободился, я не колол, друзья, не кололись, ничего такого. Я не кололся тоже, соответственно, даже не думал об этом. Вот. Но потом как-то получилось так, что одиноко стало. У меня была машина уже, хорошая машина, джип. Немного кто ездил на джипах в то время в городе, мне кажется, вообще не было такой машины. Потом уже появился там у одного человека, как коммерсанта, да, и стало одиноко почему-то. И вот тут наркотики. Наркотики. Это был ВИН, да, люди, которые сталкивались с наркотиками, они очень хорошо знают, что это такое. Тоже это как бы не последние люди, как бы быть для меня тоже, как бы я их могу назвать тоже друзьями, да. Они были чуть-чуть помладше меня. Все-таки как бы мы немножко делились в плане, что постарше, помладше. Это было как ребята помладше, ну, тоже которых я давно знал, тоже с кем я играл в хоккей, то есть они только младше возрастом. Все, и они как бы не то чтобы чистили, не то чтобы борщили с этим, где-то раз в недельку вот они позволяли себе вот винт. Ну, и я как-то что-то мне скучно было, что-то как-то пусто как-то, не знаю, не весело, и вот они... О, Лёх, туда-сюда, вот такая вещь у нас есть. Хочешь? Я говорю, а что, нет? Я сразу же, как только предложили, я сразу вспомнил камеру. Вот с этого и началось на свободе употребление. Тоже я не то чтобы борщил, тоже раз в недельку, может быть, даже реже. Но мне это нравилось, и как бы мне это не доставляло никаких проблем. А наоборот, как я считал, что так я отдыхаю, можно сказать, расслабляюсь. Вот. Ну, потом, как я вот уже говорил, да, что у нас, как в нашей команде, наверное, начались проблемы. И тут я уже стал употреблять уже чаще. Чаще, потому что ты хочешь из реальности выйти. Та реальность, то, что вокруг тебя, тебя это пугает, тебе радости нету, настроения нету, и больше, да, как сказал уже, пугает тебя та реальность, в которой ты находишься. И я стал употреблять уже чаще, но проблемы вроде бы утряслось, да, уже как проблемы отошли как на второй план, но наркотики как раз стали на первом плане, потому что я вроде бы и хотел уже бросить, но я уже как зависел от этого, уже на крючке был, бросить я уже не мог, ну и, в общем-то, с этим я тоже стал жить. Понятно, что я что-то делал, чем-то занимался, в общем-то, были деньги, была какая-то своего рода власть, и, в общем-то, я особо не думал, колюсь. Но потом все, чем дальше, тем больше. Ты не можешь как полноценно не работать, не думать ничего, потому что если ты не уколешься, ты ничего, даже ты аппетита у тебя нету, тебе обязательно надо колоться, да? Ну тогда, соответственно, те вопросы, которые нужно решать, не решал, и все уже я катился, и я понимал, что я все теряю. То, что было у меня, понятно, что, может быть, это не все неправильным путем было, да, все это как бы нечестно заработано, но все-таки это была работа какая-то своего рода, если можно так назвать. Ну и я, в общем-то, все как прокалывал я, ну и какие-то люди рядом со мной, которые были, тоже мы все вместе, в общем-то, и употребляли. Мне однажды сказали, что ты проснешься, и у тебя вообще ничего не останется. Ну, так, в общем-то, как произошло, что в один день я проснулся, и все, у меня ничего не было. В общем-то, я как все проколол.
На самом деле это не происходит в один день, это так вдруг обнаруживается, да? Каждым человеком.
Да, это были годы.
В какой-нибудь день это обнаруживается.
Да. Это были годы, понятно, что это в 2000 году я уже как бы стал обычным рядовым наркоманом. понятно, что что-то где-то я отхватывал, что-то делал как-то.
Знаешь, Алексей, я много судеб здесь слышала, и вот ты дошел до какой-то точки, и практически у всех людей одинаково это выглядит. Откат как-то происходит, но у каждого по-разному. Вот дошел до какой-то кульминации, проснулся, и уже ничего нет. Как ты давал задний ход?
Задний ход я не давал, я так и шел вперед, не шел, вернее, а катился, и ничего с этим сделать не мог. Я понимал, что я скоро могу так в бомжа превратиться. Вот что в том плане, что у меня уже даже не было средств к существованию, в плане, что не было даже денег купить сигарет, не было денег покупать себе вещи, и меня только интересовали наркотики, и все, это была моя ценность, а даже не то чтобы ценность, это была моя жизнь, потому что наркомания – это образ жизни.
Знаешь, это классика жизни, то, что ты сейчас рассказываешь, все доходят до такой черты. Практически получается так, что на половинку, на серединку невозможно, да, колоться.
Да.
Все равно каждый придет к такой черте. Да. Алексей, еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим нашу беседу.
Вперед убежали, ты не в силах встать, ты не в силах идти, ты не в силах плыть, ты не в силах нести, но тебе руку тянет Бог Иисус. Ты не в силах встать, ты не в силах идти, ты не в силах плыть, ты не в силах грести, но тебе руку тянет.
Ты не в силах плыть, ты не в силах.
эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Алексей Яцубов. Алексей, ты очень детально рассказал вот всю вот эту историю. Как ты зашел в этот тупик? Каков был выход?
Ну, выхода я тоже для себя как бы не видел. Не знал, что будет. Страшно было думать об этом. Страшно было, на самом деле, об этом думать. Я наркоман, родной брат наркоман. У меня брат на 10 лет, меня младше. Тоже смотрел на меня. Понятно, что хотел быть похожим на меня. Ну, и стал, в общем-то, похожим на меня. Тоже стал наркоманом. Я понимал то, что... Я сейчас несу ответственность не только как за себя, за него тоже, но тоже я с этим сделать ничего не мог. Я наркоман, я от этого зависел, и ничего я не мог с этим сделать. И в 2003 году папа, он дал мне листовку, у него другая семья, другой брак, и, в общем-то, я к нему так иногда приходил, и вот он мне листовку. Он знал о моих проблемах тоже, и вот ему попала листовка информационная о центре «Ретро Надежда». И вот он мне говорит, что вот у меня есть такая листовка с такой информацией, вот там телефоны, все есть, бесплатно, люди туда едут, бросают наркотики, ну, в общем, центр реабилитационный. Я туда звонил, мне отец сказал, я туда звонил, ну, вкратце ему объяснили, что да как, ну, сказали, что человек должен сам звонить туда. Я отцу говорю, отец, ну, я никогда не работал. Мне на тот момент было почти 32 года, я никогда не работал, я имею в виду как официально, да, там нужно работать, там нужно то, там нужно это, не курить и так далее. Я говорю, наверное, я не готов туда ехать, я, наверное, сам как-нибудь попробую что-то сделать. Хотя бы до этого разговора с отцом, это был 2003 год, я пробовал много что, много пробовал, как бросить наркотики, ну, ничего не за деньги, и много чего пробовал. И даже верил, что мне это может помочь, но ничего не помогло. Потом я понял, почему. Прошло 2 недели, ну, отец мне что сказал? Говорит, листовка это у меня, захочешь, придешь, возьмешь, вот, и будешь звонить. 2 недели прошло, и я лежал дома на диване, мне было плохо. Меня кумарило, я болел, наркотиков не было, денег не было, и... Это было мое отчаяние. Это было мое отчаяние, что неужели я столько мне лет, и неужели я создан для того, чтобы вот так вот страдать? Но где-то в глубине души, внутри себя я понял, что нет, я рожден для чего-то большего. Это то, что я чувствовал в тот момент. И все, я пошел к отцу и взял листовку вечером. Он пришел с работы, все, я пошел, взял листовку, стал звонить. Звонил 2 месяца. Была очередь туда, звонил 2 месяца. Все, меня пригласили. Я приехал туда. Центр был христианские собрания. И я не понимал, как я могу здесь бросить, но я просто видел пример. Видел пример, что люди здесь уже много лет не колются, года не колются. И они радуются, они без сигарет, без алкоголя. Они радуются, живут и радуются, и они готовы не то чтобы, они готовы помогать тебе безвозмездно. Вот. И это как был на самом деле для меня пример. Но, понимаете, наркотики наркотиками, как бы этот центр создан для того, чтобы люди приезжали и бросали наркотики, но нужна гарантия. Нужна гарантия того, что ты больше к наркотикам не вернешься. Понятно, что можно быть какое-то время, уехать, но опять стать наркоманом. И тогда я как бы внутри себя сказал, что пока у меня не будет этой гарантии, это я позже понял, что гарантия она в Иисусе Христе, когда ты принимаешь и следуешь. Это и есть гарантия того, что ты больше не вернешься к наркотикам и, соответственно, к старой жизни тоже.
А вот тогда, предположительно, в чем она виделась, эта гарантия?
Что мне нужно покаяние, мне нужно обращение. Но, что мне нужно принять именно это. Но трудновато было, скажем так. Много было вещей, которых я не понимал, как это сделать. Что мне нужно? У меня было желание, но я не мог понять, что мне нужно для этого. Но так как Иисус Христос, Он живой Бог, это личность, Бог не молчит, Бог говорит, Бог говорящий, Бог, который зовет. Это очень много подтверждений в Библии этому. И было собрание, была молитва, и молитвенная песня. В этой молитвенной песне такой стих из Нового Завета, что Человек, который взялся за плуг и смотрит назад, он неугоден для Царства Небесного. А в песне это звучало так, что «положив на плуг свои руки, никогда не смотри назад». И это был ответ на мой вопрос, потому что был вопрос к Иисусу Христу, был вопрос, что мне нужно. И вот был ответ на мой вопрос. Понятно, что когда Бог говорит тебе в сердце, ты понимаешь, что это тебе не показалось, что это тебе не причудилось, что это действительно Бог сказал тебе, ответил на твой вопрос. И я понял для себя, что мне нужно сделать. Такой момент, что кое-что еще оставалось у меня от старой жизни. Я когда уезжал в центр, я попросил одного человека, познакомил в одном месте, где я как забирал деньги, да, с одной базы, и он мне забирал их и привозил мне домой маме. И я понял, что это и есть связь моя с прошлым, что мне надо от этого отказаться после той молитвы, после той песни. Все, я позвонил маме, вернее, я ждал звонка, потому что родители звонят туда. Я ждал звонка от нее, но это еще нужно было ждать неделю, когда она мне позвонит. Но я уже внутри себя, в себе я принял такое решение, что все, я отказываюсь от этого. Я не хочу, чтобы у меня что-то связывалось с прошлым. Я отказался от этого, хотя бы маме я еще не сказал. И утром на собрании, когда встреча, когда была у меня встреча с Иисусом Христом, я не помню, о чем была проповедь, я не помню подробностей, я помню, что раньше, когда я сидел на собрании, рядом люди, которые сидели, они молятся, и тебе это даже не давало как бы сконцентрироваться, тебя постоянно отвлекало. Но тут было все по-другому, была встреча, когда я понимал, что я в объятиях Иисуса Христа. Это была моя встреча с Богом. Было после того, когда я принял себе решение отказаться, Бог сразу был, явился мне. Я попал в Божьи объятия. Была любовь, как это мы говорим, да, первая любовь как Бога ко мне. Я не находил себе места. Я постоянно хотел что-то делать. Я постоянно хотел говорить об Иисусе. Я постоянно хотел свидетельствовать, что был такой момент. То, что есть выход для каждого человека. Вот я имею в виду, что вокруг люди, которые были. И так вот и началась моя жизнь уже в Боге, в Иисусе Христе.
Алексей, до конца программы немного времени осталось. В нескольких словах для тех, кто нас слушает, и для тех, кто, может быть, впервые слышит о какой-то реабилитации не медикаментозной. В нескольких словах принцип реабилитационного центра.
Ну, принцип реабилитационного центра, понятно, что я сказал, это христианский центр. Люди, которые там находятся, люди, которые помогают, они прошли через это, они способны помогать, они знают, как помогать. Я знаю, что многие врачи, они искренне хотят помочь, но они эту проблему они в теории знают, и они не могут помогать. В каком плане? То, что они не были внутри этой проблемы, они не были в шкуре наркомана.
И они поэтому относятся это не как к духовной проблеме.
Да, да, совершенно
скорее
верно.
Скорее, как к физической.
Да, но это проблема непосредственно духовного характера. Это способен Иисус Христос дать свободу от этого, потому что свобода она в Иисусе Христе, свобода от наркотиков, свобода от греха. Потому что Бог спасает от чего? Спасает от греха, спасает от смерти и от своего гнева.
И еще несколько слов. Лично в вашей жизни как это произошло? Буквально вот какую-то точку сейчас скажите. Спасение.
Спасение в Иисусе Христе. Ну, вот именно тогда, вот на этом утреннем собрании, когда Бог тронул мое сердце, показал мне свою реальность. С этого момента я понял, что я спасенный человек.
Назовем это встречей.
Встреча. Потому что это начало твоего спасения, встречи с Иисусом Христом. Можно слышать, можно много слышать, но если ты не знаешь лично Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, тогда без этого ничего не может быть. Обязательно должна быть встреча и узнать не просто Божью милость, а узнать Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя.
Алексей, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу, а я напомню всем, кто нас слышал. Программу провела Наталья Чернякова. Наш гость сегодня Алексей Яцуба. Алексей, спасибо.
Спасибо вам.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
есть начало и конец, и жизнь свою ты прожил, как желал отец. Прости меня, твой блудный сын к тебе пришел в кромешной тьме дорогу. Я к тебе нашел, Христос. Прости за то, что я не знал, и плоть твою своим грехом я распинал, Христос. Прости за то, что я любил не так, как ты, и что во тьме кромешной жил. Христос, ты взял проклятие всей земли, и боль твоя всю нашу боль смогла вместить, и на кресте свои ты руки распростер, чтоб мир обнять, чтоб мир простить. Христос, я прихожу к тебе сейчас, как долго ждал. Ты этот день и этот час, Христос. Мне больше некуда идти, и все, что я могу сказать тебе, прости.